Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С точки зрения христианской, евангельской, как человек понимается пред Богом и в отношении жизни, как таковой, жизни вечной в Царстве Небесном, к несчастью человека с момента грехопадения прародителей Адама и Евы, каждый человек без исключения – от утробы матери, поражен грехом, болен грехом. К сожалению, сам человек это далеко не всегда понимает, по крайней мере, если не имеет веры. Хотя, что такое болезнь физическая, психофизическая, здоровье и болезненность, это любой человек хорошо понимает. А большинство людей на Земле вообще считают, что здоровье – это самое главное. Вот даже это, как есть на словах, можно сказать, присказка, пожелание. Главное – здоровье тебе. Хотя, как это, может быть, не парадоксально для многих людей звучит, с христианской точки зрения само по себе физическое здоровье далеко не самое главное. Хотя бы потому, что оно не может быть постоянным. Оно не может быть абсолютным. Печально, когда и скорбно для самого человека, когда он оказывается болен, а то и серьезно с детства, к примеру, или в молодости, инвалиды там и так далее. Это же далеко не маленький, можно сказать, процент среди народа населения всего человечества. Далеко не каждый пышет хорошим здравием и успешностью в этой жизни. Но даже если кто-то и этого сподобился, все равно с течением времени, с возрастом, тем более со старостью, испытывает, что такое нездоровье и что такое немощь. Даже если на тебя вся кремлевская медицина работает или какая-нибудь там развитая, все равно болезни, болезненности и смерти, самое главное, не избежишь. Потому что смерть и все, что ее сопровождает, часто и болезни приводят к смерти человека. Иногда тяжелые или хронические – это неизбежное следствие разрыва отношений с Богом, который произошел, этот разрыв, еще в Адаме и Еве. И, к сожалению, все мы рождаемся как сыновья и дочери Адама и Евы, с той же природой, какова у них стала после грехопадения. Но даже еще и похуже, потому что человечество, можно сказать, стареет неизбежно и становится все более немощным в этом отношении. Господь наш Иисус Христос пришел на эту землю исцелить нас от греха и исцелил. И самое главное, исцелил своим воскресением из мертвых от смерти как главного следствия греха. Одновременно с этим он в Евангелии творит многие чудеса, демонстрируя, что он и физические немощи, и болезни исцелял, и даже мертвых воскрешал. Мы можем задаться вопросом, а почему он воскрес и исцелил нас, а мы все еще рождаемся пораженные грехом? По одной простой причине. Бог не насилует свободу воли человека, как всего человеческого рода, так и отдельных представителей рода человеческого. Если бы вдруг случилось такое невероятное чудо, что после воскресения Христа все-все-все люди, тогда бывшие на земле, уверовали бы Его воскресению и спасению от греха и смерти, и свободно бы все приняли это, наверное, человеческая история в цепи рождений и смертей могла бы дальше не продолжаться. Чего, собственно говоря, апостолы жаждали. Они не случайно думали, что Христос придет на эту землю с силой и славой великую еще при их земной жизни. Потому что зачем этому миру существовать было, с их точки зрения, еще столетия, даже тысячелетия, когда уже все осуществилось и победа над смертью во Христе. Вот они проповедуют всем народом, тогда поменьше все-таки живо, не 7 миллиардов, а некое количество миллионов максимум. И проповедовать всем народам, и примут Христа, большинстве. И все, история должна закончиться. Но премудрость Божия, она выше человеческого понимания даже его учеников Христовых. Господь по своей великой милости попустил еще столетия этой истории длиться и нам прийти в эту жизнь с целью, чтобы и нам дать разделить с нами от Бога дар вечной жизни. И в Евангелии Господь демонстрирует, что Он и физические немощи исцеляет. Почему к Нему много народа-то и притекает? Большинство народа, которые окружали во время Его земной жизни, Его в евангельской истории, они были привлечены еще не проповедью о воскресении, потому что еще Христос тогда не пострадал и не воскрес, и никто этого не чаял. А помимо того, что от Него исходило слово истины, ну просто элементарно тем, что Он тысячи исцелял словом, прикосновением, конечно, это не могло не привлекать. Вот мы видим евангельский эпизод, когда подходит к Господу прокаженный. Ну, это и сейчас известно, что за болезнь, хотя ее победили уже давно, ну, относительно давно. И сейчас она в мире встречается гораздо реже. А тогда это было явление более распространенное. И ужас был в том, что человек гнил заживо и обречен был так изгнить заживо и умереть. И было всем понятно окружающим, что он заразный. И поэтому не мог находиться в общении со здоровыми людьми. И они влачили жалкое существование, сбиваясь в некие, как сказать-то, общины, группы, стаи, отряды, так сказать, вот, которые просили милостыню издалека. Нельзя даже было очень близко подходить к обычным здоровым людям. Но как-то жить-то надо было еще. И вот они были вынуждены так вот на расстоянии общаться с другими и родственниками своими, если те от них совсем не отворачивались, но все равно держались на дистанции, просить милостыню, подаяние, кусок хлеба. И вот такой прокаженный подходит ко Христу и говорит, что «если хочешь, можешь меня очистить». Как указывают толкователи, сама вот эта конструкция смысловая этой фразы говорит о том, что он действительно имеет веру, этот прокаженный, что во Христе есть исцеляющая сила Божия, и Христос этой силой действительно управляет. Она его, она ему, можно сказать, подчинена, он ей владеет. То есть это фактически исповедание божества во Христе. Потому что любой врач, да и даже не врач, а какой-нибудь целитель там нетрадиционный, часто шарлатан, а часто даже и впрямь верующий в том, что он какими-то способностями обладает, он вряд ли так дерзнет думать, что он полностью этим даром, если он у него есть якобы, руководит. «Хочу, вот исцелю». Нет, мы попробуем, надо какие-то методики применить. Врач будет лекарства применять, методики лечения какие-то. И то вряд ли даст стопроцентную гарантию, что он, если он даже захочет, согласно своей человеческой точке зрения, он любого таки исцелит. Нормальный врач понимает, что гарантии стопроцентной нет. А верующий врач, он понимает, что он вообще, скорее всего, орудие промысла Божьего. Чтобы он не прописывал, какие он свои умения не использовал, далеко не все от него зависит, и далеко не все даже от лекарств зависит. А зависит еще от каких-то неожиданных факторов, от воли свыше на самом деле. Потому что Господь, Он может действовать и через врача, и через лекарства, далеко не всегда обязательно Он действует явным чудом. В данном случае Господь отвечает этому прокаженному: «Хочу очистись», и прикасается к нему. С точки зрения тогда закона Моисеева, он не должен к нему прикасаться, потому что это нарушение закона. Прикасаясь к прокаженному, правоверный израильтянин не просто рисковал заразиться, а он осквернялся, потому что такая болезнь, как проказа, она рассматривалась еще и как в духовном плане проявление явной нечистоты, как тоже наказание, видимо, Божье. Но Господь исцеляет именно прикосновением. Прикосновение Бога, к человеку и человека к Богу очень важно в жизни по вере в деле спасения. Господь может исцелять на расстоянии словом. Господь может исцелять человека и духовно, и физически, без всякого для человека чувственного ощущения, потому что для самого Бога это не важно. Бог всем владеет, имеет абсолютное знание, абсолютную власть над всем, и над духовным, и над душевным, и над телесным, в том, что Он сотворил, над видимым и невидимым, материальным и нематериальным. Но для человека бывает очень важно, как он осознает, как он ощущает общение с Богом. И на первых порах, когда он только к этому идет, этого ищет. И когда он уже этот опыт имеет, а опыт этот может меняться с годами и по-разному даже ощущаться верующим человеком, но вот эта вот связь, можно сказать, непосредственная с Богом, прикосновение к Богу, она должна в жизни верующего иметь место быть обязательно. Это вовсе не только какие-то чувства, ощущения особенные, видения. Нет, это тоже бывает, но не это главное. А главное то, что человек понимает, что он живет по действию божественной благодати, живет в поле, можно сказать, действия этой благодати. Он не может жить без благодати. Он должен жаждать этого общения, прикосновения к Богу. Он должен его искать. Он должен побеждать в себе все то, что этому мешает. То есть собственную греховность, собственные страсти, а это возможно тоже только с помощью Божией. В этом эпизоде евангельском мы далее видим, как Господь, исцелив прокаженного, с него проказа сошла, говорит: «Иди, покажись иереям, священникам ветхозаветным, в ветхозаветном храме, и принеси им в жертву то, что полагается, во свидетельство им». Каждый исцеленный от проказы должен был быть вновь принят в общество Израиля. Он не должен был уже считаться нечистым и должен был бы вернуть великое благо себе, в этом обществе находиться. Он должен был перестать быть изгоем. Но для этого нужно было свидетельство от священников. Они должны были убедиться, что он действительно исцелен, что он чист. И коль скоро священники в этом убеждались и свидетельствовали, то этот исцеленный должен был принести жертву соответствующую по закону. Это тоже интересная тема. Коротко остановлюсь на ней. Как говорят толкователи, в таких случаях обычно приносилось две птицы в жертву. Одна птица закалывалась, ну, на жертвеннике, в храме, изливалась ее кровь, и другая птица, два крыла ее, мазались этой кровью, и она отпускалась с кровью той принесенной в жертвы убиенной птицы. Сейчас даже трудно растолковать, какой именно тогда смысл этой жертвы был с точки зрения израильтян. Но вот один из толкователей христианских говорит, что это прообразует жертву Христа. Жертва. Потому что Христос – это Бог и человек в одном лице. Это словно бы два крыла – божественное и человеческое. И Христос умирает на кресте по своему человечеству. Он не может умереть по божеству, потому что Бог бессмертен. Но Христос – это единое существо, одна личность, изначально божественная, личность Бога Слова, которая воспринимает человеческое существо и по своему человечеству умирает, проливает кровь ради нашего спасения. А божественная природа воскрешает его, как в случае с этой жертвой двух птиц. Одна вроде гибнет, а другая в крови той птицы остается в живых и улетает. Можно сказать, она улетает в крови умерщвленной птицы, с кровью умерщвленной птицы. Но таким образом кровь умерщвленной птицы, часть ее, она словно бы воскресает в той птице. И это прообразовывало грядущее воскресение Христова таким прикровенным образом. Мы все больны грехом, все, можно сказать, прокаженные грехом. И, имея веру, мы должны понимать, что нам самое главное здесь дано – полнота благодати, тело и кровь Христовы от чаши, которыми Он нас питает, если мы имеем веру и к Нему обращаемся, если мы действительно этого жаждем. Очень часто современный человек жаждет прежде всего физического исцеления, благополучия, здоровья. Иногда это, слава Богу, тоже и в храм приводит человека. Вот. Как иногда приходят люди просто в недоумении. А что мне делать? Я вроде молодой, еще вчера, там позавчера, полгода назад был здоров, а тут вдруг заболел, и врачи не знают, что делать. Они не могут там нормальный диагноз поставить. Они не могут меня излечить. Мне там плохо, мне все хуже становится. Как быть? Я не могу понять, что происходит. И при этом человек еще не задумывается о духовной стороне. Его начинаешь спрашивать, а как вы думаете, а вот с духовной точки зрения, почему эта проблема могла произойти? Я не знаю, я ничего не понимаю. Что делать, как быть? Как бы уже последняя инстанция, церковь осталась, в которой человек до поры до времени еще ничего не понимал. И есть тогда возможность, и действительно, такому человеку, которого вдруг нездоровье привело к Богу, действительно начать настоящий путь богообщения. Но нужно покаяние, нужно восприятие Слова Божьего, нужно обретение веры и обретение жизни по вере. Тогда эта помощь, она не замедлит. А то тоже как бывало, я думаю, любой священник с таким сталкивался неоднократно, с самыми разными историями. Приводит на исповедь жена, можно сказать, скорбящая своего супруга, а у того там рак в последней степени. Он уже фактически умирает. Вот, и это уже не исправишь. И слушаешь его исповедь и понимаешь, что у человека-то веры нет. Его просто жена за ручку взяла и повела, и привела на исповедь, а вдруг поможет. И слушаешь, а он там говорит, вот да, вот что-то я заболел, но я думаю, все будет хорошо, я верую в свою счастливую звезду. Какая счастливая звезда, о чем речь? Ты уже, можно сказать, одной ногой в гробе стоишь. Ты подумай о своей вере во Христа. Вот. Есть она у тебя? Ну, или воскликни, верую, Господи, помоги моему неверию. И спроси прощения грехов. Не грех никогда исцеления просить физического, но прежде надо у Господа просить исцеления духовного. А физическое, если приложится, если Господь даст, то оно может приложиться. Сколько историй, начиная с Евангелия и исцелений, да, и физических. Но, опять же, не это главное, а все зависит от нашей веры. Не в какую-то звезду личную. Что такое человек вообще сам по себе? Какая счастливая звезда у человека? Все умрем, кто раньше, кто позже. Вот и вся в этом смысле звезда сама по себе, вся планида человеческой жизни. Но умрем мы во грехах или очищенные от греха Господом для жизни вечной и совоскресения грядущего с Ним, который нас ведет в Царство Небесное? Или умрем нераскаянными, погрязшими в грехах, сделавшись добычей страстей, а через этой добычей дьявола. Потому что дьявол овладевает человеком через его грехи и страсти, и этим с Богом за человека и борется. Но нам дано самое главное лекарство от греха и самое главное оружие – это вера во Христа и благодать Божия. Помоги нам, Господи, не утрачивать этого, а наоборот вооружаться этим во все дни нашей жизни. Аминь.